Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
Сегодня у нас в гостях настоятель храма Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Добрый вечер!
Наше досье. Протоиерей Игорь Фомин родился в 1970 году. В 14 лет стал алтарничать в подмосковном храме Покрова Божьей Матери села Алексино. В 1995 году был рукоположен в диакона и назначен в Казанский собор на Красной площади. Через год стал священником. В настоящее время является настоятелем храма Александра Невского при МГИМО. Женат, четверо детей.
У нас с вами такая непростая сегодня беседа. Как, вот официально звучит так, как найти единство между храмом, жизни между храмом и вне храма? При этом первое, вот, что пришло мне в голову, когда зашла речь об этой программе, это, как мне кажется, такие уже избитые советы психологов. Но вот человек живет в разных сообществах. Естественно, он должен так или иначе приспосабливаться. Не значит, что он должен терять себя. Но все-таки вот есть та маска, которую я ношу на работе. И понятно, что я там не весь. Я прикрываю себе. И слава богу, что прикрываю. Не надо им видеть все то, что есть во мне. Дома я немножко другой. В компании друзей я немножко другой. В конце концов, наверное, и когда я прихожу в церковную общину, я тоже немножечко другой. Так ли это плохо, что мы в разных местах такие разные?
Это, наверное, естественно, то, что вы сказали. Я думаю, что задача человека – обожиться, стать святым. И кто такой святой? Это, наверное, очень целостный человек,
у которого нет разделения между жизнью и церковью.
Да, вот у которого нет разделения между жизнью и церковью, в котором, наверное, тоже вначале живет множество «я», о которых я, который знаю я сам, да, я, который знает Бог, я, который знает, не, там, моя семья, да, и даже поделим семью, я, который знает моя жена, я, который знает мои дети, да.
Да, мои родители, мои это родители, все разные люди, да.
Я, который знает мой начальник, друзья, там, в метро, куча «я». И чем эти «я» ближе стоят друг к другу, мне кажется, тем целостнее человек становится. Если эти «я» сливаются в одного человека, наверное, человек становится святым. Вот у меня вот такое представление. Поэтому как соединить мирское и духовное, да? Не так ведь у нас звучит тема,
ну,
да?
Ну, по большому счету, да.
Мне кажется, что соединить здесь все очень просто. Как-то святейший патриарх сербский Павел сказал, что если надлежит погибнуть целому сербскому народу и даже мне самому, но будет стоять выбор или согрешить, или продолжать жить, я, конечно, выберу смерть. Я, конечно, выберу смерть, и весь сербский народ призываю к этой смерти, чтобы ни в коем случае грех никак, в общем-то, нас не запятнал. Пусть это даже будет касаться и Родины, пусть это будет даже касаться нашей любимой земли. Там. Ну, у него такая очень большая была речь. Он не очень многословный ведь был, на самом деле, владыка Павел, но очень деятельный был человек. И вот в нем, мне кажется, есть это соединение. Вы сейчас начнут говорить, что это монах, ему так и положено жить,
не,
и тому
не, не, у
подобное.
У меня совсем другие выражения на языке.
Другие выражения, да. Ну, во-первых, он административный работник. Все-таки он патриарх, который должен был как-то церковь примирять с обществом, общество примирять с церковью, и у него это получалось замечательно. И вот, понимаете, мне кажется, каждый человек может быть именно таким патриархом Павлом, патриархом Кириллом, патриархом Ильей. Вот я недавно вернулся из Грузии, видел католикоса всей Грузии. На меня произвело очень большое впечатление. И отношение к нему, в первую очередь, мне не удалось с ним пообщаться, но отношение к нему жителей Грузии, она такая небольшая, как мы знаем, людей очень мало, намного меньше, чем во всей Москве, одна треть, наверное, да, от официальной части. Но примирение или, скажем так, соединение церкви и общества, вот именно эти люди, они, мне кажется, очень много делают на этом поприще. Как это сделать мне лично? мне кажется, надо воцерковиться. Ведь мы очень часто боимся говорить о Христе. Вот люди церковные.
Стесняемся.
Да. Стесняемся говорить о Христе. Боимся, стесняемся, да, говорить о Христе.
Ну, просто есть какие-то контексты, какие-то компании, когда просто, ну, как-то неловко, не принято, потому что сразу на тебя начинают как-то по-иному смотреть, к тебе как-то по-иному начинают относиться, или ты можешь задеть чьи-то еще чувства, извините, выражая свои религиозные убеждения.
А вот это овсу и упоминать. Да, а чего там трепать-то именно на каждом шагу в любой компании?
Да, вот я тоже вот об этом говорю. Допустим, по отношению к Богу мы можем сказать, что вот всуе употребил имя Божие. Но я ни разу не слышал, чтобы всуе употребили воспоминания о своих детях, да, вот за столом. Вот никто этого не говорит. О, ты всуе говоришь о своих детях. У меня не было такого ни разу.
Хотя говоришь об этом 24 часа в сутки.
У меня 25 часов в сутки. О чем это говорит? Это говорит о том, что тебе дорого, чего ты не стесняешься, и о том, что, ну, скажем так, ты понимаешь, что это как бы неотъемлемая твоя часть, но ты почему-то это стесняешься. Вот здесь примирение вот именно на этом поле должно быть.
Давайте я вам приведу конкретный пример. Кстати, мне очень интересно ваше мнение, потому что вот передо мной сейчас стоит такая интересная дилемма. Я буду делать одну телепередачу, в которой я буду обсуждать очень хорошее документальное кино с разными гостями, экспертами в той или иной области. Зависит от темы кино. И вот я буквально сегодня посмотрела фильм. Вот с моей точки зрения, это такое претенциозное, напыщенное, как моя бабушка это называет, всплеск изгустков. И реально там две трети этого фильма его создательница, женщина, рассуждает о жизни после смерти в категориях своего религиозного представления. А она, ну, такая наполовину эзотерик, наполовину такая с буддизмом, с индуизмом, что-то такое, короче, про перерождение, про какой-то бордо, в котором 49 дней должна сидеть она, ее умершая собака. И для меня, как для православной христианки, это было просто невыносимой мукой вот смотреть этот фильм. Я должна его смотреть, потому что мне о нем надо говорить с экспертом. И как бы ее религиозная традиция, она мне вообще дико не близка, и с моей точки зрения, как художественный прием в этом фильме, она, ну, совершенно не очевидна для меня. Но мне надо это обсуждать. И ко мне придет человек обсуждать этот фильм, который очень классный спец в области кино, но при этом атеист. И это кино ему очень нравится, я это знаю заранее. И вот я понимаю, что если я начну с ним говорить о том, что этот фильм возмутил, например, мои религиозные какие-то, даже не чувства, а представления, да, то есть мне это очень не близко, и поэтому мне этот фильм просто не интересен. Я не считаю, что... Ну, я могу рассуждать с точки зрения своего опыта о загробной жизни, она с точки зрения своего, но я вовсе не обязана из-за этого смотреть эту картину, да, и ну, как бы проникаться ее видением этой картины. Ну, у нее есть какие-то объективные, да, как у режиссера-документалиста, способы воздействия на меня, как на зрителя. Но этот способ мне кажется субъективным и неуместным. Я не знаю, как мне с ним вести разговор, потому что если я переведу сразу на духовные вопросы тему, разговора не состоится, потому что ну, мы будем... Вот это тот случай, когда мне надо вроде как свое православие, свое христианство там как-то удержать, зажать, как-то вот его слишком четко не выражать, потому что ну, я тогда просто смущу своего эксперта, и, может быть, он развернется и уйдет.
Наверное, все в этом мире, оно имеет несколько составных частей. Ну, вот как человек, да, там дух, душа и тело, три части, да. Наверное, фильм тоже имеет составные части. Это, естественно, там художественная работа, которая там вне зависимости контекста от религиозных или каких-то идейных направлений, да. Второе, это, наверное, вот именно идейное такое направление, что хочет донести автор, да. Ведь могут быть совершенно шикарные какие-то пейзажи с совершенно ужасным каким-то подтекстом. Ну, и третье, наверное, составляющая любого там фильма, что вынесет зритель, что хотел донести автор этого кино, это совсем другое, но что вынесет зритель, да? И мне кажется, может быть, вам так и построить разговор, о художественном плане,
да,
об идейном плане и финальной. То есть мы помним прекрасное выражение, о чем это кино? Да ни о чем, да? Вот.
Ну, оно, правда, ни о чем, да. Она свой религиозный опыт как объективную реальность в этом фильме выражает.
Вот ты сразу говоришь, ее религиозный опыт, при этом ты идентифицировать точно ее религию не можешь, потому что из этого понамешано, из этого понамешано, из этого...
Там скорее буддизм там.
Ну, и тоже ее представление, скорее. Да. Представление западного человека, западной цивилизации о буддизме, приложенной сюда. Угу. И если ты начнешь разговор со специалистом кинематографа, прежде всего обсуждая, какие... Как сделано профессионально. И потом вплетешь туда про то, что вот все, что, о чем мы говорили, построено изначально на спекуляции, ее спекуляция, она слишком себя подает, она это навязывает. И поэтому все художественные приемы, даже талантливые, которые она использует, все обнуляются. Потому что а заради чего тогда? То есть ты не начинаешь с того, что мне, как православной христианке, это все вот поперек горла. А ты начинаешь обсуждать как раз профессиональную сторону и выводишь на то, что она не имеет смысла, если нет чего-то главного.
Да,
с твоей точки зрения.
Но с другой стороны, я много раз замечала, что люди, которые люди западного мира, вообще не стесняются в выражении своих религиозных представлений о мире, как вот, ну, в таком, как объективная реальность, да, там, не знаю, Ричард Гир, который все время общается с Далай-ламой, какие-то звезды, которые постоянно там говорят, мой учитель медитации говорит, что в этой ситуации, в интервью там, в каком-нибудь вечернем шоу развлекательном.
Да. Равно как польские артисты не стесняют совершенно говорить по поводу католической церкви польской, и там кого-то это может возмущать, кого-то радует, но это есть.
Да, и даже эта женщина, которая сделала там фильм, который меня, может быть, как-то возмутил и всколыхнул, тем не менее, совершенно свободно выражает свое религиозное представление о мире, свой религиозный опыт и свою веру, никоим образом не стесняясь, не смущаясь и ничего не удерживая. Почему же мы, православные христиане, всякий раз, когда дело доходит до публичного выражения своей духовной позиции, вот вынуждены как-то за это всегда извиняться, в каком-то реверансе всегда находиться?
Мне кажется, здесь очень много всяких аспектов, есть очень много внешних аспектов, о которых там и многие историки, в общем-то, говорят. Но если касаться фильма, вот все-таки продолжим. На самом деле, вы очень интересную тему затронули. Можно ли православному христианину смотреть фильмы? Мне кажется, вот неправильно я сформулировал, можно ли ребенку показывать то, что показывают там по телевизору, показывают. Я считаю, что можно, только вместе с ним. Если ты смотришь и обсуждаешь, если ты смотришь и показываешь...
Фильтруешь.
Да, фильтруешь.
Свою
акцентируешь,
позицию.
Да. Акцентируешь, свою позицию ему показываешь, да и при этом еще ешь конфеты вместе с ребенком, да, вот, ты больше, он меньше, да, то тогда все очень правильно будет выстроено. Тогда у ребенка будет выстраиваться иммунитет семейный, семейных ценностей. А если ты православный христианин, это, естественно, иммунитет православный. Сейчас очень много что меняется. Почему мы вот боимся? Махнач, такой был историк, очень интересный историк, ну, он круто был патриотичных взглядов, и интересно, он говорил, что в советское время самой ужасной и самой ничтожной религией это было православие. Потом чуть-чуть получше, чем православие, но все равно, в общем-то, ужасно, это были старообрядцы. Это дремучие, но не так, как православные. Получше старообрядцев это были католики. Совсем уже более-менее хорошие, это уже мусульмане были. Вот, ну и так далее. Он там развивает, говорит, ну, самые лучшие – это язычники. Это вот бедные, несчастные язычники, которые вот над нами это все тяготеет. Если турки приходят в Грецию, вырезают греков, всячески их давят и тому подобное, но при этом греки не теряют своей веры и не боятся, в общем-то, о ней говорить, это понятно, потому что там одна религия пытается подавить другую религию.
И народцы пришли, другие.
И народцы другие, то есть те исповедуют Бога, они со своими религиозным воззрением пытаются подавить религию, которую другое воззрение на Бога. У нас в советское время было совсем другое. У нас была борьба против Бога. У нас был атеизм.
Причем свои своих.
Свои да. своих. То есть нас пытались вытравить атеизм. Пройдет 40 лет, уже 25 прошло, 15 осталось. Вот, и сейчас совершенно другое
поколение. Вымрут все.
Да, да, да. Вот те динозавры, которые родились в советское время, вот именно с тем менталитетом, они, в общем-то, вымрут. Сейчас совершенно другое поколение уже в школах молодых людей. Если я помню, в 94-м году я приходил в школу преподавать закон Божий, общеобразовательную, школа останавливалась. Я даже как-то говорил об этом в этой студии. Школа останавливалась. Она замирала, и все говорили: Бог пришел. Вот, и я так важно шествовал по коридорам школы до своего кабинета. И вот как еще бы облако, дым пустить, да, вообще да. было бы шикарно. Сейчас я прихожу в школу, школа не останавливается. Она замедляет ход, кто-то берет благословение, кто-то просто здоровается, батюшка, здравствуйте. Уже таким чудом-юдом священник не выглядит в рясе там с крестом. Нет. Причем, вы знаете, в школах даже ждут священника. Вот я могу вам четко сказать, что школа нуждается в священнике. И я на своем опыте это испробовал, испытал. Очень хороший результат, но об этом как-нибудь потом. У нас все меняется. Нам скоро будет не стыдно говорить о своей вере. Нам скоро будет не стыдно креститься на храмы, когда мы проходим. И я помню, как в советское время, когда ты приезжал там, в Питер, допустим, то можно было наблюдать около, там, где захоронен Иоанн Кронштадтский, да, вот около этого монастыря, можно было наблюдать, как проходит какой-нибудь человек, вдруг роняет перчатку и поднимает ее, а потом смотришь, что он стоит в храме. То есть он пытался так поклониться отцу Иоанну. Остановиться, перекреститься нельзя было в советское время. Могли, в общем-то, и забрать для выяснения обстоятельств. И такое, в общем-то, случалось, и в моей семье такое было, когда вот за такие вещи, в общем-то, забирали в милицию.
Сейчас не так.
Сейчас не так.
Сейчас не так.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Игорь Фомин. Говорим о том, как соединить жизнь духовную и повседневную. Но у меня, вы говорите, что все меняется, а у меня немножко какое-то другое впечатление, потому что я действительно в каком-то нахожусь, вот в каком-то лимбе, между двух миров, можно сказать. С одной стороны, это моя духовная жизнь, мой приход, мой храм, мои священники, мое радио «Вера». А с другой стороны, во-первых, весь мой предыдущий опыт жизненный, который там был и MTV, и шоу-бизнес, и много чего еще. И сейчас это огромное количество моих таких, я бы даже не сказала, либеральных, интеллигентных друзей, с которыми я дружу в Фейсбуке, с которыми я хожу в театр, с которыми я там выпиваю вместе вечерами за просмотром кино и дискуссиями о литературе и там чего-то там еще такое, которые очень часто пытаются через меня донести какие-то претензии к церкви, к православию. И претензии эти часто обоснованные, и часто они действительно возникают не из какого-то мракобесия или страха перед православием, а по объективным причинам, и я теряюсь, я не знаю, что ответить. И мне как раз кажется, что наоборот, вот этот разрыв, он растет, что, может быть, дети как-то ближе к православию сегодня, чем прежде, но взрослые, особенно та вот самая крепкая, сильная прослойка людей, которые сейчас, ну, в общем,
критически мыслящие, назовём так.
Им очень тяжело, в принципе, даже представить себе, что их повседневная жизнь может быть соединена с духовной жизнью, выраженной в православной религии. И более того, люди, которые воцерковляются и в нее погружаются из этой среды, они становятся какими-то вот, ну, просто чудаками, мягко говоря. А грубее говоря, ну, с этим все я, все, мы его потеряли. Там, я не знаю, тут сейчас очень я ярко наблюдаю одного театрального режиссера, выдающегося и известного, знаменитого, который достаточно резко воцерковился. Ну, резко, по крайней мере, для нас, для всех, кто наблюдает это в социальных сетях или там, в прессе, когда он дает интервью. И какой стоит постоянно вой там, в комментариях, в реакциях на его какие-то высказывания, на его позиции, при том, что он не перестал быть замечательным режиссером театральным и делать классные постановки, не перестал там быть человеком широких взглядов, ездить по миру, общаться с друзьями, не перестал быть тем, кем он всегда был. Просто он стал открыто говорить о своей вере. Но у меня ощущение такое, что он потерял много из своего окружения людей из-за этого?
Это естественно. Окружение действительно меняется. Ты становишься неинтересным, неугодным. Здесь можно с алкоголиками сравнить. Человек перестает пить, и ему вдруг с ним неинтересно в компании теперь становится, и ему неинтересно в компании, там, где выпивают, становится. Здесь то же самое происходит. Меняется круг интересов, меняется круг разговора. Очень многое что меняется.
Но разобщение растет.
С кем-то обязательно вырастет. С кем-то обязательно, потому что мне не о чем поговорить. Мы говорим, скажем так, в параллельных
на
мирах.
Разных языках, да,
на просто. Разных языках начинаем говорить. И мне кажется, в этом ничего страшного нет. Те претензии, которые предъявляются православию или выявляются среди людей православных, претензии именно к ним. Но здесь это тоже, мне кажется, имеет несколько причин, почему так происходит. Но во-первых, вы знаете, вот к вам подойдут и скажут, вы знаете, открыта новая звезда, там Владимир Высоцкий вот назвали. Все поверят. Вот можете провести эксперимент. А сказать, вы знаете, я вчера там вот общался со Христом, скажу, стоп, поподробнее. Потому что если Христос действительно существует, то мне придется менять всю жизнь. Мне придется много что пересмотреть. Мне придется эту тещу полюбить. Вы знаете, ну, безвыходное положение такое. Вот, то есть все будет меняться.
Знаете, коллеги, вот я вас слушаю, я, честно говоря, не очень понимаю саму вот эту вот постановку вопроса православному христианину, там, неловко, он стесняется, он еще что-то. Вот опять же, там, мы упомянули Грузию, я неделю назад оттуда тоже вернулся, и вот там на Шатар уставили, поздний вечер, уже не очень много людей. Передо мной идет какой-то молодой человек, и мы там поравнялись с храмом, он практически напротив парламента, вот там такой замечательный храм стоит. Он совершенно спокойно поворачивается к этому храму, он начинает креститься и делает это, ну, и поскольку он не стесняется, он сам этого не стесняется, это не производит впечатления какой-то натужности. И здесь, в Москве, я наблюдал неоднократно, вот уже люди, которые делают это естественно, они не вызывают никакого отторжения. Да? И видел других, которые начинают это делать демонстративно, явно не для себя. А вот это вот мы работаем широким таким жестом, на широкую общественность. Вот это вызывает смех, и смех не потому, что человек крестится, а потому, как он это делает, что он, какой посыл выдает.
Правильно, потому что в его жизни вот это то, что он встал и перекрестился, возможно, в его повседневной жизни это больше ничем и не подкреплено. Ну, то есть, ну, да. Никакого другого православия дальше нет.
Да.
Те же претензии от там, да. окружающих
потому что
людей.
Сейчас он перекрестился, да, шага сделал, обложил матом, конечно, кого-нибудь. И вот, и так, тогда...
Все претензии как раз в основном и к церкви, и к верующим, прихожанам церкви, они в том и заключаются, что ты совершенно иначе ведешь себя в жизни, чем должен себя вести православный христианин. Ты вроде говоришь, я православный, ты там посты соблюдаешь, какие-то у себя в Фейсбуке выкладываешь поздравления с 20-ми праздниками или даже какие-нибудь высказывания святых отцов, а на деле ты по-прежнему все тот же хмырь, каким ты был до тех пор. И, конечно, возникает такой когнитивный диссонанс, и люди думают, ну, это странно, это ваше православие. Вот я смотрю, буквально недавно, опять же, кто-то там написал, что, типа, вот у меня в ленте огромное количество сумасшедших, и у них у всех написано, что они православные. Понятно, что это такой наезд.
Дело в том, что мы же не замечаем положительных моментов. То есть, если человек становится православным, вот как ваш режиссер, да, вдруг стал православным, у него, как вы сами говорите, ничего такого не изменилось глобального. Он также общается со всеми, он также...
Ну да, в затвор он не ушел.
Да, в затвор он не ушел, да даже если бы и ушел, то это воспринимается, это норма, так и должно быть. То есть вот у всех экспертов по православию, которые не являются таковыми, да, они знают, что вот православный должен быть таким, таким, сяким, пятым, десятым. По-другому не может быть. Да, он должен широко креститься, он должен там быть смиренным, щеки подставлять и тому подобное.
Косоворотку носить.
Да, косоворотку носить. А у человека идет очень серьезная перестройка, очень серьезная борьба внутренняя. он вот пытается прежние слова перевести на новый лад. Знаете, как у меня был такой случай, как я в одном училище, меня попросили провести там лекцию, я поехал, это было еще в 90-е годы, вот, и дети сидят, слушают, я задаю какой-то вопрос, и вот на первой парте сидит такой здоровенный парень, так на меня так смотрит, так пристально, прищурился, я думаю, ну, сейчас станет, побьет, наверное. Я говорю, ну, вопрос простой. Там, я же даже не помню, что про нравственность. Говорит, батюшка, я перевожу на нормальный язык. То есть он не хочет говорить матом.
А по-другому еще не очень умеет.
А по-другому, да, он не умеет. Я перевожу на нормальный язык. И здесь то же самое. То есть мы все знаем, каким должен быть православным, а православный, он остается человеком. Он будет постепенно выстраивать эту свою жизнь, он будет постепенно что-то менять, он постепенно будет изменяться.
Вы сейчас говорите про идеального православного. Про то, каким он должен быть.
Каким он будет, он станет. Каким... А мы сейчас говорим вот про этот путь. Да. Как соединить пути.
Нет, даже если человек идет этим путем. Потому что, опять же, в условиях, когда вот там и случилось тысячелетие крещения Руси, и вроде как бы открылось все, и вот пошли, и вот это вот массовое крещение состоялось, то люди, которые себя назвали православными, они частью, может быть, меньший, но иногда заметный. Они и по пути этому, кажется, не идут. Но при этом вот они как пена, которая вот они заметнее всего. И из-за этого складывается негатив и по отношению ко всем другим.
Да, может быть.
Но по поводу того, меняется, не меняется, там, по поводу себя, я же не обольщаюсь, по-моему, никто из присутствующих здесь в студии тоже не обольщается. Но я поймал себя на том, что вот я там сижу вечером у себя на радиостанции в эфире, веду какие-то интерактивы, и у меня все равно волей-неволей прорывается, вот совсем недавно было, на прошлой неделе, что-то мы обсуждали, что-то общественно-политическое, и какой-то был рефрен такой в смс-ках и в звонках, но ведь так сложно, а как же жить? У меня, я сначала это сказал, а потом понял, куда меня...
Что сказал?
Что сказал? У меня совершенно естественно, ну, если вы хотите знать, как жить, ну, все, здесь благая весть, есть Евангелие, живите. Найдите в себе силы и живите. Потом думаю, Вова, а тебе ты-то куда? Господи, ты-то куда?
Знаешь, а я другое за собой заметила. Например, мне стало очень трудно врать по мелочам. Всегда врешь. Там, опоздал на 15 минут, ой, там НЛО встретилось. Там, я не знаю. Или я выхожу, я уже там на Ленинском, а сама где-нибудь я еще на Якиманке. Ну, какие-то такие вот мелочи, знаете, или там, ой, я к вам не приду, сегодня у меня ребенок приболел, на самом деле мне просто не хочется куда-то идти. Я вдруг поняла, что вот эти вот какие-то абсолютно такая, ну, допустимая, наверное, все-таки общественным, как это называется, кодексом, да, таким, маленькая ложь, она мне стала даваться очень с большим трудом. Я просто, мне иногда проще сказать честно, знаете, простите, я не хочу, или там, вы знаете, я жуткая неряха, и у меня все плохо со временем, я всегда везде опаздываю, простите, я это сделаю сейчас без всяких причин, просто потому что я вот... Но и даже детям как-то стало тяжко, какие-то отмазки придумывать, проще стало говорить, как оно есть.
Так правда проще говорить, как есть? Да?
Ну, потому что иногда очень неловко бывает что-то такое сказать.
Ну, конечно, мне иногда неловко
признать,
сказать,
что
я
ты,
не приду
там,
к вам, потому что я не хочу к вам приходить на программу или там еще куда-то. Но в конце концов, когда ты им скажешь это, то значит...
Тебе легче.
Они больше никогда тебе не позвонят и не позовут. И ты будешь избавлен от приглашений на какое-нибудь вот это вот, с позволения сказать, ток-шоу, куда действительно близко не хочется подходить, чтобы не замараться просто. Ну, так и скажи, я не хочу мараться.
Вот это и есть работа такая, именно соединение твоего церковного сознания с твоей, в общем-то, жизнью. Сложно, очень сложно, трудно, действительно трудно. Что из нее потом вырастет? Благо. Ну, всегда вырастает благо. Вообще, православие, оно очень алогично. Здесь поздравляли одного мальчика, ему исполнилось 7 лет, ну, и все ему пожелали, значит, быть послушным. Вот я смотрю, он так бедный приуныл, вот, я говорю, слушай, Костя, ну давай разберемся, что такое послушание? Он говорит, а что такое послушание? Я говорю, ну вот представь, ты становишься послушным для своих родителей. Что с родителями происходит? Он говорит, ну они будут радостными. Я говорю, так, а что еще? Они мне будут многое что разрешать. Я говорю, то есть ты становишься свободным? Он говорит, да, я становлюсь свободным. Говорит, родители, их бдительность усыпляется за послушание, я становлюсь свободным. Я говорю, видишь, какое благо быть послушным. Тебе пожелали быть свободным. Он говорит, да. И вы знаете, вот действительно в православии все такие вещи, вот допустим, чтобы стать каким-либо начальником, надо быть очень смиренным человеком. Вот хочешь ты этого или не хочешь. Чтобы у тебя был какой-то авторитет, тебе не локти нужны, а именно смирение. Ну, я говорю о тех вещах, которые фундаментальные. Можно быстро как-то запрыгнуть на какую-то вершину? Ну, можно там кого-то там подножку где-то подставить, кому-то на голову наступить.
Ну, в конце концов, образ лестницы, он и тоже известен.
Да. Туда запрыгнул, там посидел сколько-то лет, и потом тебя, в общем-то, свалят, и падение твое будет еще хуже. Я о другом, я о таком капитальном. Знаете, вот о людях, которые потом становятся мудрецами, о людях, которые приходят и начинают советоваться. Там без таких добродетелей, как послушание, смирение, ну или так далее, где тебе придется нагибать голову, ничего не получится. Как это сочетается с миром? Ну, действительно, терни. Действительно, никуда не денешься. А вы можете обратить внимание, что все капитальные какие-то вещи, они только через большой-большой труд. Вот через большой труд.
Как этот труд принять и как в него влиться, я не знаю. Давайте попробуем найти ответ на эти вопросы через некоторое время.
Вечер воскресенья на радио «Вера».